даются и есть ли они для развития производственника. Я считаю, что вот в этих условиях развиваться производственники не может. Потому что средства уходят. Более того, уже официально прозвучало, сколько миллиардов ушло за пределы. Сразу после результатов выборов. Сумма озвучена была. И причем эта сумма там превысила предыдущие показатели.
Это уже не удивляет никого.
В том-то и дело, к сожалению, это уже не то, что не удивляет, но никто не возмущается уже, да, уже никто не возмущается особо. Далее, реальные доходы на душу населения. Вот здесь вы можете, вот, может быть, вот эта цифра вас.
Да нет, я просто думал, что соотношение как бы надо,
поэтому я говорил, что сначала послушайте комментарии. Реальные доходы населения, сокращение составило практически в два раза. Да? В 2007 году расчеты показали, что рост составил 25%, реальный рост, да, превышение до кризисного периода. Вас нисколько не обманывают, это действительно так. То есть если соотносить доходы 91-го, скажем, 90-го года и 2007-го, реальные доходы выше. Но когда мы начнем с вами рассматривать структуру расходов, почему мы не ощущаем, да, что мы лучше живем, особенно срабатывает, когда более старшие абитуриенты, точнее студенты сидят, вот, четко говорят, что раньше это было проще, ну и я помню, что было проще. Как-то проблем такой не было. Можно было действительно накопить средства. Да? Сейчас попробуйте накопить их. Вы быстрее тратите, потому что если там остается, то складывать, копить это...
Да, само собой, ладно, если семья, у тебя потом проживи на 20 тысяч.
Естественно.
У нас доходы растут за счет того, что мы расходов меньше делаем. Но раньше больше себе могли позволить, соответственно, больше покупали.
Затраты у нас больше по объему, по номинальному объему, не по структуре, по номинальному объему. Вы опять опережаете мой ответ. Структура расходов изменилась на самом деле. То есть если раньше мы говорили, что мы можем там распределить, да, расходы и плюс еще остаток будет, который мы будем откладывать и, соответственно, планировать, да, что-то либо приобрести, либо уехать куда-то, то на сегодняшний день больше половины мы тратим сначала на питание, потом ЖКХ, потом образование, медицина. И в некоторых регионах медицина, потом образование. Ну, то есть вот они вместе, потому что эти статьи расходов резко возросли. А остальные виды услуг, как мы говорим, рыночные услуги, юридические, да, то есть правовые, там, если мы говорим, финобанковские, вот на что у нас... как бы пытаются на цели, да, сориентировать, но мы никак не ориентируемся, потому что нам складывать нечего. Сколько уже звучит, что выгодно содержать средства в золоте. Ну, надо средства иметь, чтобы купить.
На 500 рублей пойти в золото положить.
И вложить эти средства. Ну, то есть вот... Сразу видно, что планка разная у людей, кто планирует это развитие, да, и кто живет.
Да, все равно в кредит живет, значит.
Соответственно. То есть реально доход действительно возросли, но если бы мы здесь показали расходы, то они зашкаливают. Естественно, они бы съели эту разницу. Безработица, цифры красивые, я вам сразу говорю. Даже в этом виде, да, цифры красивые. То есть все статисты говорят о том, что в принципе эти показатели можно умножать на 4, некоторые даже на 5 говорят, можно умножать. То есть фактически половина безработицы. Почему? Потому что официально не оформлено на самом деле.
Да многие не работают.
Ну, есть и такое, конечно же, тогда они не стоят и на бирже, да, труда, то есть они вообще нигде не регистрируются. Но на самом деле нижняя вот кризисная точка стоит 13%. Если вы помните предыдущие выборы, то там кризисная точка стояла 12%, чем ту, которую официально Путин, я уже буду фамилию говорить, здесь уже можно, официально озвучил 12%. То есть если уже из таких уст звучит 12%, то какой процент реальной безработицы на самом деле? да, понимаем. То есть, соответственно, если мы говорим про европейские страны, то кризисной такой точкой, когда начинаются социальные недовольства, и государство уже пытается реагировать, не дожидаясь этих выступлений людей, это 6%. А у нас уже запороговая была, да? И 2008, я не знаю, слышали вы эти стенания по поводу безработицы по всей стране, я лично не слышала. Только люди между собой говорили, а на Сибирской области отчиталось 1% безработицы в 2009 году.
Конечно. Кто это?
Без комментариев называется, потому что реально совершенно даже если на 5 умножить, не будет этой цифры. Понимаете, не будет этой цифры. И все прекрасно об этом знали, потому что все стройки сразу стали. Это первый индикатор в кризисных условиях. Сразу стройки становятся, да? То есть перестают работать. Дальше это по инерции касается металлургии, да, всех поставщиков, получается, этих комплектующих, тех же производителей пластиковых окон и так далее. И кирпичное производство становится, то есть все останавливается тогда по цепочке. Но при этом выдать показатель 1%, я не знаю. За кого тогда... Да. И самый благоприятный год, 2007 год, в истории экономики вот постсоветского периода считается самым благоприятным годом. Я почему все время к этому году возвращаюсь? Да? Пожалуйста, цифра 6,5%. В Европе это уже запороговая, потому что 6% должно быть.
Так у нас-то народ другой. Его пока, наверное, совсем забивать плетьми не будут, но возмущаться не начнет.
Ну вот так. И депопуляция, да, которая опять мы возвращаемся, опять же, наихудший. И то вас вот здесь обманывают не 950, а миллион будет. Миллион потери. И, соответственно, в среднем на полмиллиона. Далее. Позиция Российской Федерации, ну и в период существования Советского Союза, то есть в рамках РСФСР здесь берется, да, и, соответственно, на стабильный 2007 год. Обратите внимание, как изменяется, да, какова динамика, как быстро мы начали падать. То есть 70-й год, пик политики холодной войны, да, гонка вооружений, развитие экономики, соответственно, мы занимаем стабильно вторую позицию, когда мы все время хотели догнать и перегнать, но вот догнать у нас получалось, перегнать никак не получалось. Мы занимали стабильно вторую позицию. Через 20-летие, обратите внимание, мы уступили свою позицию Японии. А дальше через 10, то есть геометрическая, да, прогрессия как бы идет. Через 10 лет нас отбросило на несколько показателей, мы в конце этой десятки, то есть замыкаем эту десятку. Соответственно, падение было очень резким. Но я только что конкретные цифры показывала. В половину, да, если в среднем мы берем, то в половину все сократилось. Далее, через 7 лет... Соответственно, подвижки произошли, восьмую позицию. На сегодняшний день, это вот прогноз на десятилетие, на сегодняшний день мы на шестой позиции по общим показателям. Прогноз, что мы будем на третьей позиции. Ну, это так, для размышлений.
С конца.
Ну, ладно уж.
Ну, ладно, хоть десятки.
Ну, да. Наверное, да. Наверное, на это нужно сначала обратить внимание, чтобы все-таки хоть позиции эти сохранили.
Ну, учитывая, что мы сколько там занимаем площадей по сравнению с другими странами?
Ну, мы остаемся первой страной по площади, хоть и потеряли часть территории. Итак, что касается валового внутреннего продукта как основного макроэкономического показателя и его структуры, то есть на самом деле очень важно, какова структура ВВП. Ну, во-первых, отмечается, что мы достигли показателя 91 года в 2007 году. Есть стоимостная структура, есть отраслевая структура. Что значит стоимостная? То есть мы говорим о том, за счет чего формируется денежный эквивалент вала внутреннего продукта. Да? То есть на сегодняшний день у нас примерно 35% на товары, примерно 52% на услуги. То есть услуги преобладают. Но там еще есть прочие, поэтому в сумме 100% они не дадут. Если мы будем сравнивать с 91-м годом, то структура стоимостного вала внутреннего продукта кардинально противоположная. То есть 60% приходится на товары и всего 32%, то есть половина считайте, на услуги. То есть это о чем говорит? На 91-й год государство производило товары, да, реально занималась производством, за счет чего экономика существовала и функционировала. На сегодняшний день мы одними услугами, а услуги, в структуре услуг у нас что преобладает? Банковские, что ли, услуги?
Нет, услуги населения.
Но они тогда были. Бытовые-то услуги всегда были.
Торговля.
Основной показатель здесь торговля. И, соответственно, составляешь, то есть посреднические вот эти вот услуги, да, не произвел, при этом сам в процессе производства никакого участия не принимал. А купил у кого-то, перепродал, на этом заработал средства. Вот сущность в этом. И, соответственно, стоимостная структура внутреннего продукта кардинально изменилась. Что касается отраслевой структуры, основной составляющей вала внутреннего продукта остается промышленное производство. Вот по разным, то, что я говорила, по разным показателям, то мы говорили 85%, да, восстановление, если помните таблицу. Здесь вот 90, почти 91%. Но от этого сущность не изменяется, до 100% мы не дошли. Что касается инфляции, пожалуйста, вот здесь другой источник, там у вас было 6,5, пожалуйста, официально
12%.
Это официальный источник.
А так она больше.
Посчитайте, да, то есть в два раза разница, а на самом деле она еще выше была. Параллельно это сопровождалось ростом тарифов, но мы уже, я не знаю, можно сказать, привыкли или нет, но у нас как наступает весна, к лету ближе обязательно тарифы изменяются. Как только сентябрь, да, у нас уже ассоциация август, это ГКЧП, да, но есть сентябрь, финансовые отношения, обязательно какие-то изменения. И изменения не в пользу нашего, извините, кошелька. То есть обязательно какие-то катаклизмы, какие-то непредвиденные затраты или что-то, какой-то фактор, который съедает часть наших доходов.
А что тут за рост тарифов на услуги связи? У нас от года к году связь все дешевеет и дешевеет. Что городская телефонная, что сотовая, что интернет. Какая связь?
Вообще.
Дешевее.
Ну, я не могу этого сказать.
Дешевее. То ли раньше, наверное.
Ну, вот сколько на телефон, на сотовый раньше ложили в месяц, сколько сейчас? Раза в три меньше?
Да нет, не в три.
Ну, я в три раза
меньше. Процентов на 30 меньше.
Интересно, какой оператор у вас?
У меня МТС. Вот я
уже давно хочу отказаться от Билайна.
Я с 2004